праведных, честных мощей святого преподобного Сергия Радонежского. Святой Сергий Радонежский представился в 1392 году, а обретение произошло спустя 30 лет, в 1422 году. К этому событию предшествовало то, что в 1409 году обитель преподобного Сергия была разорена нашествием татаро-монгольских полчищ, и игумен Никон Радонежский, преподобный Никон Радонежский, был предупрежден преподобным Сергием о том событии, которое грядет, и монахи, насельники все монастыря покинули обитель и спасались в лесу. И был предупрежден, что ненадолгое время обитель будет разорена, но скоро нашествие татар закончится, и обитель будет восстановлена в еще большем блеске. Так и произошло. На месте разоренного сожженного храма Пресвятой Троицы насельники стали строить каменный храм Пресвятой Троицы. И во время строительства, уже когда строительство заканчивалось, также преподобному Никону опять явился Сергий, сказал: «Долго ли еще вы будете держать тело мое в земле, окруженное водами?» И вот когда был построен, и монахи раскопали землю и действительно обнаружили, что тело преподобного Сергия было окружено водами подземными, но вместе с тем оно оказалось абсолютно нетленным, и облачение преподобного Сергия, схима, и сам, конечно же, преподобный Сергий обрели нетленные мощи, восславили Господа и потом уже перезахоронили в отстроенном храме Пресвятой Троицы, который расписывал инок Андрей Рублев, расписывал храм Пресвятой Троицы. И вообще иконописное изображение Пресвятой Троицы, которое написал Андрей Рублев, уже на 100-главом соборе было признано таким каноническим для последующим изображений в Русской Православной Церкви. Более 40 монастырей построили ученики преподобного Сергия, а уже выходцы из тех построенных монастырей построили еще 50 обителей. Поэтому преподобный Сергий просветил, можно сказать, всю русскую землю, можно сказать, собрал заново и сделал русский народ тем, который мы знаем, ту Русь, которую мы знаем. Вот, потому что обитель преподобного Сергия всегда во все времена, вот уже почти 600 лет, является для каждого русского человека тем местом, куда хотя бы один раз в жизни он должен совершить паломничество, как раньше было для всех христиан Иерусалим или Рим, катакомбы римские в свое время, так для русского человека, конечно, обитель преподобного Сергия. То есть вот такой светильник, который просветил всю русскую землю. Что же такое вообще монашество? Вот когда Никон, ученик преподобного Сергия, который жил с ним в одной келье, но это произошло не сразу. Вначале преподобный Сергий направил его в другую обитель, где был строгий игумен, там Афанасий. И вот он, когда Никон хотел войти в монастырь, стать иноком, вот он говорил, вот очень долго его отговаривал, сказал, что этот труд очень непростой, очень тяжелый для человека, и мало кто может его поднять и принести на протяжении всей своей жизни, потому что это ежедневное мученичество, говорит преподобный Афанасий. И многие приходят, но многие в процессе предаются лени и отпадают, и бывает для них это даже худшим, чем если бы они не вставали на этот путь. Но преподобный Никон был крепок до конца, и вот в итоге в конце уже он жил в одной келье с преподобным Сергием и сподоблялся от него такому постоянному обучению, глядя на этот светоч, который стал, можно сказать, соединяющим таким светом всей русской земли. И вот действительно монашество же в первые три века не было таким, появляется только в начале IV века, в конце III, в начале IV, А в первые три века все христиане были те, кто был верным Богу, кто был, исповедовал себя христианином, они и так, можно сказать, вели такую подвижническую жизнь, потому что в любой момент они могли быть преданы смерти, и быть христианином, это было, можно сказать, постоянно быть готовым к смерти. И все христиане, по большому счету, в основной своей массе были подвижниками, большая, очень большая часть была девственниками, очень многие подвязались вот так вот, живя посреди мира. Но когда Господь уже решил привести всю Римскую империю христиан, осветить ее светом евангельских истин, тогда вот церкви было, как говорит апостол евангелист Иоанн Богослов, было дано два крыла, и она улетела в пустыню. Почему это было так вот Господом предусмотрено и сделано? Потому что церковь уже перестала быть церковью гонимой, и уже много членов этой церкви, таких вот удов ее, которые, находясь внутри церкви, уже позволяли себе больше, не слушались, и начали еще в большем количестве возникать ереси, потому что отчасти поддерживались иногда светскими властями вот такие вот еретические взрывы внутри церкви. И поэтому монашество стало только, как Господь создал монашество, таких ежедневных мучеников, которые удалились в пустыню и которые стали той закваской и той основой, благодаря которой церковь вот уже, можно сказать, живет на протяжении 2000 лет. Не было бы монашества, не было бы и церкви. Это, как в Евангелии говорится, один юноша подошел к Господу и спрашивает, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. В законе что написано, говорит Господь, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не делай ближнему зла. И юноша отвечает, что это я сотворил от юности моей. То есть это вот закон для мирского, для жизни мирским чином. Игнатий Бринчанин же говорит, что монашество это есть как раз то, что когда Господь говорит этому юноше, что оставь свое имение и следуй за мной, это как раз уже призыв вот именно к монашеству. Но оставить все и как бы обнажиться и быть готовым на этот подвиг, это полпути, а вторая часть пути, самое главное, это идти за Христом и отвергать свою волю. И вот именно монахи на протяжении долгих лет подвигов, десятилетий подвигов, они научались Духом Святым различать, опытно познавали различения добра, доброго и лукавого. И поэтому церковь всегда опиралась вот на этот фундамент, была создана такой, как бы сейчас современным языком выражаясь, так, лифты, потому что Господь вот ставил светильников во главе церкви, епископов, которые долгими десятилетиями научались в такой пустынической и отшельнической жизни. И часто Господь ставил эти светильники, показывая пример, образец мирянам. И благодаря преподобным мы имеем все то в церкви, то, что сейчас мы видим. Посты, уставы, все это было Духом Святым дано через преподобных подвижников, через монашество. Монашество защищало церковь от ересей, от тех самочинных мнений, которые постоянно атаковали. Дьявол через таких вот людей часто атаковал церковь. Защищали на вселенских соборах и на протяжении всех веков. Ведь посмотрим, кто были светильниками церкви. Все монахи. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Макарий Великий. И, конечно же, до наших времен и преподобный Сергий Радонежский является таковым же светильником для нашей русской земли. Господь его поставил, чтобы русский человек смотрел на этот образец веры и благочестия, и возможности подражая, и видя, какое должно быть истинное христианство. Но враг рода человеческого не дремлет. И вот мы вчера был день русской скорби, когда мы покаянно вспоминали страшное событие, когда святой царь-мученик Николай и все... И все царственные мученицы, все семейство, враги рода человеческого, враги христианской церкви, таким варварским способом, таким лишили жизни. И из церкви был, из русской земли был взят удерживающий, который сдерживал вот такой вот напор, который позволял русской земле жить все равно всем, кто хотел, благочестивой жизнью. Но после этого, конечно, вы все знаете, какие начались события, беспрецедентное гонение на церковь, так что практически большая часть храма была закрыта, а особенно было гонение, ставило своей целью монашеские обители. И так что в русской земле, в РСФСР, 37-й год, середина 37-го года был закрыт последний монастырь, больше обителей не было, это в Боровическом районе Новгородской области. И вот сохранились лишь обители Псково-Печерский монастырь, который был тогда, принадлежал к эстонской земле, Киево-Почаевская лавра, молдавские, в Молдавии, которые были обители, которые принадлежали другим землям. Вот Киево-Почаевская лавра принадлежала там в Польше на тот момент. И лишь в 1939 году были присоединены эти земли, и их бы ждала та же участь, если бы не началась Вторая мировая война, если бы не вмешался вот так вот таким промыслом Господь, и вот монашество было сохранено. В 1946-1948 году был такой короткий совсем период восстановления, так что опять, можно сказать, обители стали открываться. Лавра преподобного Сергия, Троица Сергиевая лавра была вновь открыта. Но этот период продлился недолго. Опять же, уже в конце 50-х, в начале 60-х годов при Хрущеве опять было объявлено гонение. И из 85 обителей осталось только 15, из 4,5 тысяч монахов. Осталось не больше тысячи, многих просто выгоняли на пенсию или по социальным домам распределяли. То есть монашеству за все это время был нанесен очень такой тяжелый урон. И вот можно сказать, вот монашество на чем держалось? На том, что появлялись вот такие светильники, как преподобный Сергий и уже и ученики, которые видели святость своими собственными глазами, видели благодать Духа Святаго своими глазами, уже также старались создавать обители, именно вот основанные на этом принципе. Вот это гонение, которое происходило на протяжении 70 лет, практически этот принцип нарушило. Вот этот лифт социальный, можно сказать, лифт, который выталкивал наверх благодать Духа Святаго, наверх светильники церкви остановился. То есть монашество пошло уже по другому пути, и вообще священство, можно сказать, стало таким уже ученым монашеством. То есть были открыты академии, конечно, это большое дело, особенно после того, как они долгое время были закрыты, но тем не менее вот этот пример, вот эта преемственность передачи благодати Духа Святаго во многом на опыте было утеряно. И советская власть часто продвигала такое монашество, которое было ему лояльно, которое было ему угодно, которое участвовало в экуменическом движении. Мы это все прекрасно знаем. И поэтому вот сейчас достаточно такое тяжелое положение. То есть вроде как у нас монастыри опять многие открыты, возобновили свою деятельность, но вот для многих христиан как раз закрыты именно и невидимы. Мы надеемся, что они есть, светильники церкви, но так устроено сейчас, видно, Господь так попустил устроить, что мы своими глазами часто невидимы, и вот в таком публичном пространстве для нас это все закрыто. И надо сказать, что такое же время было и в конце Ветхого Завета, потому что кто такие вот фарисеи, судуки? Это тоже, можно сказать, это такое вот монашество конца Ветхого Завета. Ведь в Ветхом Завете прообразами монашеской жизни были пророки, и которые имели своих учеников. Вот так же, как в Новом Завете появлялся светильник, и вокруг него приходили ученики, создавалась обитель. Также и были пророки, пророк Исаия, пророк Елисей, пророк Илья. И мы читаем в Священном Писании, что было там до 200, до 300 учеников. И также вот это, они передавали, видели благодать Духа Святаго, которая почила на пророках. И также эта благодать, как мы видим, с Ильи на Елисея переходила. И во многом Ветхозаветная церковь, эта закваска также существовала. Когда же Израиль потерял свою самостоятельность, эпоху особенно Ирода Великого, многие пророки, многие люди, любящие Бога, многие были репрессированы и также отстранены. И на места ставились те, кто был угоден Ироду, кто не шел против власти, кто всячески с ней, так скажем, имел такие компромиссы. И вот что Господь говорил фарисеям, вернее, говорил народу, когда то, что они вам велят делать, делайте, по делам же их не идите, не поступайте. То есть, с одной стороны, Господь говорит, велит делать то, что они говорят, то есть это, они говорили то, что говорили пророки, и часто это было действительно душеполезно и правильно к исполнению самого закона. Но с другой стороны, говорит, что не подражать их делам, их жизни, и часто их тому, что они учат уже не от Бога, а учат от себя. И вот, возлюбленные, мы с вами примерно вот в таком же временном находимся отрезки истории, только уже не ветхозаветной, а новозаветной. И вот мы можем почувствовать, как непросто было тогда искренне верующим людям, потому что ориентиров становится вот именно на современном таком участке времени очень мало, на кого можно опереться. Они все остались в истории, но тем не менее мы должны помнить, потому что тех светильников в церкви, значит, если нету их в современном таком нашем окружении, мы должны опираться на исторические вот эти образы, которые Господь нам дал. И, конечно, преподобный Сергий, он, если мы будем взирать на него и на его образ, если он всегда будет перед нашими глазами, то так же, как и были обретены мощи преподобного Сергия, окруженные водами нетленными, так же и мы, вот, находясь вот такими в окружении вот мутных вод, таких вот сегодняшней действительности, также сохраним эту нетленную закваску и молитвами преподобного Сергия останемся верными чадами Русской Православной Церкви. Аминь.